Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Васиштха продолжил. Когда золото не узнается, оно втаптывается в грязь. Также, когда не узнается Брахман, возникает грязь непонимания. Знающий Брахмана заявляет, что он сам Бог и Брахман. А невежда не узнает этой истины. Это неузнавание называется невежеством. Неведение, невежество, аджняна – это противоположность мудрости, джняне. Садху – это тот, кто стремится освободиться от невежества, превзойти аджняну и обрести джняну. До тех пор, пока не обретена джняна, будет круговорот рождения, круговорот смерти, страданий в сансаре. Как говорил Шри Рамана Махарши, одна джняна есть знание Бога, одна джняна есть счастье, одна джняна есть освобождение. Что же означает джняна для садху? Джняна означает, что садху обретает мудрость и овладевает знанием своей собственной природы. Джняна всегда подразумевает атма-джняна, знание своего высшего «я». Однако, когда садху проникает в знание своей собственной природы, обретает атма-джняну, атма-джняна становится брахма-джняной. Потому что высшее «я» неотделимо от Абсолюта, от Бога, от Брахмана. Атма-джняна, брахма-джняна тождественны. То есть садху, познавая свою собственную природу, садху познает Бога, познает Божественное. Садху – это тот, кто не ищет земное, это тот, кто ищет Божественное. Садху не интересует земное счастье, его интересует божественное. В каком-то смысле садху похож на космонавта, и тот и другой стремятся в небо, вверх. Только космонавт ищет материальное, внешнее небо, садху ищет внутреннее небо. Но космонавт и садху не ищут земную реальность, потому что они ставят цель вырваться из сансары, превзойти земную реальность. В соответствии с этим есть культура садху, этика садху, есть образ жизни, мышление садху. И прежде чем мы вступаем на путь просветления, нам надо понять, как это быть на пути садху, как жить как садху, каковы качества нужны садху, как думает садху, каков ход его мыслей. Потому что, если у нас будет ход мыслей людей, ценности людей, цели людей, идеологии людей, мы никогда не сможем реализовать просветление, освобождение, то, куда идут садху. Например, в современный мир – это общество потребительской культуры. Либеральная демократия, потребительская культура. Человек, как высшее мерило ценностей, принципы западной демократии – это то, что является основанием современной цивилизации. Но с точки зрения садху, человек не есть мерило всех вещей. Человек есть временное существо, временное звено на пути эволюции, которое надо превзойти. Это не то состояние, на котором надо останавливаться, которое надо возводить на пьедестал. Поэтому садху не стремятся оставаться людьми, садху стремятся к трансформации. С точки зрения садху, потребительская культура не есть верная культура. Это заблуждающаяся культура. Культура, которая все перевернула с ног на голову. Когда сакральные ценности забыты, а ценности удовлетворения чувств развиваются. Материализм – это тоже атрибут культуры современного мира. С точки зрения садху, материализм как мировоззрение – ошибочное мировоззрение. Это мировоззрение для толстокожих, для нечувствительных существ, для тех, кто не чувствует дух, не чувствует тонкое, не чувствует вышнее, кто потеряли свои сакральные корни. То есть свести все к материальному, грубому. Поэтому садху, он не ищет культуры людей, он не ищет этики людей, он не ищет ценности людей, он не ищет цели людей. Он и не отвергает их, он просто создает, вырабатывает свою культуру, свою этику, свои цели, свои ценности. Садху – это другая культура. И в этой культуре очень важны духовный путь, освобождение, просветление, учитель, ученик, развитие внутренних качеств души, познание божественных истин. И эта культура более древняя. Этой культуре даже не 5000 лет, а много тысяч лет. Этой культуре держались в два пара югу во времена Дататрии, в третий югу во времена Риши. И даже в Сати-йогу эта культура была доминирующей для человечества в древние века. Но сейчас время Кали-юги. Культура садху, духовная культура, терпит поражение, терпит как бы убыток. Во времена Трета-йоги, Сати-йоги, бык Дхармы стоит на четырех ногах. Во времена Трета-йоги на трех ногах. Во времена Двапара-йоги на двух ногах. А в наше время, в Кали-югу, бык Дхармы стоит на одной ноге, то есть балансирует, как акробат. Трех ног у него нет. То есть тот мир, в котором мы сейчас живем, это результат действия материальной энергии, пракрити, когда силен тамас, силен раджас. У людей отключены верхние чакры, то есть... Аджна-чакра плохо работает, сахасрара не работает вообще. Выше сахасрара чакры, нирвана чакра, гуру чакра, все верхние чакры в принципе неизвестны даже. Работает вишудха немного, но так в основном манипура чакра, свадистана чакра и муладхара чакра. Тонкие энергии не улавливаются, это кали-юга. Силен тамас, силен раджас, он попирает, подавляет сатву. Поэтому тонкие духовные аспекты жизни игнорируются, а материальные превозносятся. И садху в Кали-югу практиковать сложнее в каком-то смысле. Но для того, чтобы вести духовную практику, садху должен выработать свои смыслы, ценности и цели. И совершать правильные действия. Человеческая душа попала в ловушку сансары. Сансара – это онтологический тупик мироздания, это энтропийная смысловая яма, это энергетическая ловушка, в которую бесконечная, бессмертная душа, тождественная Брахману, попала. Но Вселенная вся, она не состоит из сансары. Сансара – это всего лишь небольшая, маленькая, очень маленькая область неведения. И вот где царит авидья, неведение, где сатва – попирается тамасом и раджасом. Но большая часть Вселенной другая, она чистая, божественная и духовная. Представьте, если душа, как метеор с огромной скоростью, летела по Вселенной и внезапно пролетала мимо черной дыры. И эта черная дыра как бы засосала ее. И вот сансара – это область энтропии, повышенного хаоса, где гармонии во Вселенной нет, но есть достаточное давление энтропии, хаоса, где божественные законы мироздания искажены, они не воплощаются должным образом, они работают другим способом, более сильным, деструктивным, поэтому сансара называется мритюлока, обитель страдания, обитель рождения, смерти. Законы мироздания в сансаре иные, нежели в чистой области Вселенной. И вот та чистая область Вселенной – это область Бога, область Божественного, область Ишвары. Там тамас, раджас присутствует, но в очень маленькой степени. А сатва там чисто проявлена. То есть там ничего нет, кроме Бога. Все божественное. Это область, где обитают нитья ситхи. Вечно освобожденные святые души, которые просветлены изначально. Но нам не посчастливилось жить в таком месте. Нам угораздило попасть в сансару. И для чего-то мы сюда попали. Для чего-то мы получаем такой урок. Для чего же мы получаем такой урок? Нам нужно научиться освобождать себя от действия жестких энергий сансары. Нам нужно научиться вивеке, вайраге и вичаре, трем В, среди этих грубых энергий. В каком-то смысле, прежде чем попасть сюда и начать многократно перерождаться, мы были в единстве с Брахманом уже. Но мы были глупыми, незрелыми душами. И мы попали в эту воронку сансарного мироздания, в воронку материальной вселенной. В эту энергетическую ловушку, где действует линейный ход времени, закон реинкарнации, законы материального плотного мира, закон кармы, причин, следствий. И нам надо осознать, что нам делать в этой сансаре, как правильно жить. Если мы садху, нам надо прибегнуть к авторитетам, к авторитетным доказательствам, утверждениям истины. Я слышал лекцию одного гуру. Ему кто-то задал вопрос такой: а вот в газете «Правда» вот такое написали. Он говорит: у нас своя правда. Наша правда – священное писание. Авторитетные свидетельства для садху – это священные тексты и святые учителя и мастера. Это два главных авторитетных свидетельства. Третий также еще может быть духовный мистический опыт на высокой стадии реализации. И божественные существа, если садху дорос до такого уровня, чтобы иметь с ними контакт. Поэтому, чтобы определить свое место в жизни, надо прибегнуть к правильным авторитетным свидетельствам, к священным писаниям, вопрошать у святых, у мастеров, каков путь правильной жизни и правильной реализации. Святые говорят: сансара не предназначена для удовольствий. Она не предназначена для посторонних целей. Сведущие умные люди используют жизнь в сансаре для того, чтобы достичь освобождения и просветления. Развить свои способности настолько, чтобы освободиться от закона кармы. В материальном мире действует закон причин следствий. Это закон кармы. За все содеянное мы получаем возврат. В нем действует линейный ход времени, действует закон реинкарнации, рождения и смерти, рождения и смерти. И множество других ограничивающих законов мироздания. Чтобы освободиться от этих законов, нужно развить достаточную силу духа, силу понимания, силу сознания. И садху – это тот, кто развивает свои качества так, чтобы освободиться от этих законов. Например, если какой-то человек по неопытности гулял в лесу и попал в яму, то он не пытается в яме построить себе шалашик, разбить огородик, завести козу, доить ее и искать себе жену. Он пытается выбраться из ямы. Или если какой-то человек пришел на вокзал, он пытается понять, куда ему надо ехать, каково его будущее, что будет дальше, каков его путь. Он не пытается на вокзале построить себе дом, жениться на ближайшей спутнице, которая сидит рядом на скамейке тоже с билетом, строить какие-то далеко идущие планы и развивать эту тему. Он знает, это все не постоянно. Мне надо определиться, куда мне идти. Надо выбрать свой путь, куда мне билет купить. Мне не надо привязываться. Он не пытается разбивать грядки в аэропорту. Он понимает временность всего этого. И он знает, что ему просто надо принять какое-то решение, куда двигаться, потому что жизнь – это движение, это непрерывный поток. Время все время движет нас в определенном направлении, и нам надо понять, куда же нам двигаться. В соответствии с этим, тот садху, который принимает авторитет святых, авторитет священных писаний, указывающих, в каком направлении двигаться, оказывается несравненно в более выигрышном положении, нежели тот, кто этого не делает и полагается на свои представления или светскую материальную культуру. И вот здесь пролегает граница между мудростью, путем мудрости и путем неведения. Идите путем мудрости, не идите путем неведения. Это мой вам совет. Идите путем мудрости и не идите путем неведения. Все так просто. Да бросьте вы путь неведения, идите путем мудрости. Поймите, как важно идти путем мудрости и как пагубно идти путем неведения. Путь неведения – это тупик. Путь мудрости – это путь мудрости всех святых. Это то, что и говорят все учителя своим ученикам и последователям. Как только вы решили для себя, я пойду путем мудрости, я не пойду путем неведения. Путь неведения не для меня, путь мудрости для меня. Вы уже начинаете двигаться в определенном направлении. Вы пытаетесь мыслить как садху, действовать в стиле садху. После того, как вы выбрали путь мудрости, отказались идти путем неведения, нужно некоторое время. Потому что инерция идти путем неведения у нас укоренилась, а путь мудрости сложен и непонятен, требует духовной работы. И нужно некоторое время, чтобы передвинуть себя на этот путь. Но в общем выбрано правильное направление. И вся наша оставшаяся жизнь – это прояснение пути мудрости и отказ от пути неведения. Прояснение от пути мудрости заключается в вивеке и вичаре, исследовании и развлечении. Отказ от пути неведения – это вайрагья. Васиштха говорит: знающий брахмана также знает, что невежество невежественного человека – это тоже брахман. Когда золото узнается как золото, оно мгновенно становится золотом. Когда брахман узнается как брахман, он мгновенно как бы становится брахманом. Будучи всемогущим, брахман становится всем, чем пожелает, безо всяких мотиваций для этого. Знающие брахмана заявляют, что брахман – это Бог, великое, неподвижное существо без движения, действия и инструмента действия, лишенное причинной мотивации и неизменяемое. Когда эта истина не понимается, это проявляется как невежество в невежде, но когда она понимается, невежество оканчивается. Когда родственника не узнают, он остается чужим. Когда он узнается, пропадает понятие чужой. В Адвайта Веданте все вращается вокруг понимания Абсолюта, Брахмана, Бога. Взаимоотношений души с Абсолютом, с Ишварой, Богом. Вокруг неведения и пробуждения. Сначала наша различающая мудрость невелика, и мы нуждаемся в больших усилиях, чтобы выполнять вичару. Но чтобы овладеть самой вичарой, нужна тренировка, нужно обучение. В связи с этим существует 7 или 8 типов тантрического поведения. Из чего все начинается? Все начинается с того, что вы вступаете на духовный путь и двигаетесь подобно пчеле, которая пьет нектар с разных цветов. Когда вы стучитесь в разные двери, ищете разные религии, школы и сравниваете их между собой, изучаете разных мастеров. Это хорошее время. Именно в это время вы делаете свой выбор. Это путь пчелы. Но нельзя всю жизнь быть пчелой. Проходит время, и вы понимаете, что надо куда-то идти дальше. Вы достаточно уже налетали с одного цветка на другой, но теперь нужна глубина, Иначе, если остаться вечной пчелой, будет поверхностность, вы никогда не углубитесь. И когда вы решаете углубиться, вы находите своего мастера, своего учения, свою дхарму, свою сангу. И понимаете, теперь надо идти вглубь, надо овладевать тонкости методов и тренироваться. И это называется путь голубки или время голубки. Пчела летает по всем цветам, собирая нектар, но голубка, она начинает вить гнездо определенное или готовить себя к какому-то мероприятию, к откладыванию яиц, например. И вот на пути голубки вы выполняете базовые практики, тренируете себя, готовите себя к будущей аскезе, тапасе, собираете заслуги, заслуги трех типов: мудрости, медитации и хорошей кармы. В общем, нужно создать некоторые предпосылки, фундамент, основу, набрать заслуги трех типов. Путь голубки – это также выполнение базовых практик, впитывание этики и культуры садху, осмысление своего пути и ценности, изучение священных текстов, обучение у гуру, выбор коренного гуру, выбор метода практики – все это называется путь голубки. Сейчас некоторые из вас находятся на переходной стадии от пчелы к голубке. Некоторые находятся на переходной стадии от голубки к оленю. И следующий тип поведения – это олень. Когда вы набрали достаточно качеств, прошли достаточное обучение, выполнили достаточно практик, приходит время тапаса, аскезы. Нужно на некоторое время уединиться, замолчать, оставить все, собрать свой ум воедино и заняться конкретной духовной практикой. В некоторых тибетских монастырях есть трехлетняя практика затвора, которую выполняют не только монахи, но даже миряне. Такая у них национальная традиция. Я думаю, в будущем, если санга разовьется, если заслуги наших практикующих и сева позволят, мы тоже будем позволять даже мирянам проходить трехлетние затворы. И в трехлетнем затворе надо полностью сосредоточиться на практике. Надо вспомнить те истины, которые ты слушал 12 лет, 20 лет у гуру, чтобы их воплотить в интенсивной садхане. И надо добиться какого-то уровня реализации, растворения двойственности, самадхи, тхьяны, осознавания во сне. То есть надо сделать некий рывок в духовной жизни, пойти путем аскезы, как шли древние святые. То есть 12 лет вы готовитесь, или может 20 лет, слушаете, накапливаете заслуги, обучаетесь, базовые практики выполняете, каналы очищаете, сознание тренируете. А потом вы как ракета парите вверх, вверх. В программе монахов это заложено уже само по себе. То есть они идут очень методично, потому что гуру непосредственно ими руководит. У мирян это есть как возможность, но жизнь мирянина в этом смысле более самостоятельная. Мирянин сам определяет свой стиль жизни, на нем больше, он сам больше за себя отвечает. Но в любом случае, путь оленя, как для мирянина, так и для монаха, предполагает садхана, уединение и полное сосредоточение на своей аскетической практике, тапасе. И в это время возможны большие прозрения. Для монаха путь оленя наступает после 12 лет где-то. В это время приходят самые глубокие мистические опыты, самые глубокие прозрения, если вы хорошо подготовили себя и создали фундамент. Наконец, следующие 12 лет – это путь немого. Олень уединился, но он еще не оторвался от мира. Он сосредоточился на практике, но вайраги полный недостигнут. Путь немого означает полное отъединение от сансары. Он означает, что вы входите в другую реальность и буквально живете в ней. Вы проводите время в постоянном самадхи. Это реальность зазеркалья, это другое измерение. Чтобы дойти до этого, нужно стать очень сильным садху. Не каждый это может сделать. Но тот, кто доходит до этого, больше не будет рождаться в сансаре. Если он захочет родиться только по своему желанию. Для него открыты пути богов, пути верхних миров и управление реинкарнацией. Садху на таком уровне, если он еще не просветлен, то он близок к просветлению. Путь немого означает, человек отрешается от концептуального мышления, пребывает в недвойственном созерцании день и ночь. Наконец, после пути немого наступает путь безумца. Путь безумца означает полный выход за пределы мышления, законов сансары и вхождение в состояние неума. Когда это состояние неума больше ничем не затмевается, никакими примесями. Это не значит, что человек сходит с ума или ведет себя как безумец. Это указывает на то, что садху находится вне ума в непрерывном состоянии сахадж-самадхи. Это состояние святого или ситха. Оно тоже примерно занимает около 12 лет. После пути безумца наступает состояние пути льва, когда совершенство садху проявляется ярко, сильно и открыто на благо живых существ. И садху становится сосудом, проводником божественной воли. Есть такое выражение: рычит, подобно льву в собрании. Это означает, что божественная воля делает его ум и тело инструментом, он является прекрасным проводником божественной воли, и он служит на благо всех живых существ. Наконец, когда путь льва исчерпан, и миссия, жизненная задача в этой жизни проявлена и принесена пользу живым существам, наступает следующий этап. Происходит отрешение от кармы человечества, от кармы эго и восприятие мира в едином вкусе. Это называется поведение собаки-свиньи. Выход за пределы двойственности и пребывание в едином вкусе вне разделения. На чистое, нечистое, плохое и хорошее, доброе и злое. Это уже состояние не человека, а ситха или божества. На этом уровне ситха или божество берет ответственность или за все человечество, или за хранение и поддержание законов Вселенной, за жизнь других существ или других цивилизаций. Он уподобляется божеству, которое играет в теле человека. В этом мире у него есть тело человека, но в других мирах у него есть тела богов, тела ситхов. Такой человек может сидеть в пещере, а несколько его тел жить в разных мирах. В этом мире одно иметь тело, в мире асуров одно тело, а в мире богов третье тело. Сознание такого человека непостижимо, поскольку он реализовал единый вкус. Одно его тело может учить учеников, восседая в храме или в монастыре. Другое тело скитаться одиноко в Гималаях. Третье тело сидеть неподвижно в самадхи в полном забытии. А четвертое тело быть в мире богов. Это реальность, которая открывается вам со временем, не сразу. Таковы основные типы тантрического поведения. И когда мы идем по духовному пути, мы идем от пчелы к олень, голубки, от голубки к оленю, от оленя к немому, от немого безумца, от безумца ко льву, от льва к собаке-свинье. На этом человеческий путь заканчивается и начинается путь богов. Карма заканчивается, начинается лила. Нечистое сансарное измерение заканчивается, начинается жизнь в чистом измерении, в мандале. Делатель и деяние заканчивается примерно уже на пути безумца. Начинается недеяние, вхождение в великое недеяние и отказ от эго. Проведение воли личного эго, личной кармы заканчивается, начинается проведение божественной воли. И вот наша задача тренировать так, чтобы стать пустыми сосудами, проводящими божественную волю. Чтобы понять божественную волю и в совершенстве проводить ее. Ангелы в небесных мирах, ситхи, боги, риши, все они являются служителями божественной воли, проводниками божественной воли. Они не являются проводниками своего эго, своей личности. Они понимают единый божественный первопринцип, который лежит в основе мироздания, что Первая обязанность каждого живого существа – проводить божественную волю. Это первейшая обязанность. Если ты не проводишь божественную волю, что-то с тобой не так. Ты несчастный человек. Ты неудачливый человек. Ты попал в нижние миры, где твой разум затуманен. То есть ты не понимаешь этого принципа. Это подобно тому, как задача каждой клетки – проводить волю организма всего тела. Задача пальца – служить всему телу. Задача руки – служить своему телу. Если клетка больна, она не может проводить изначальную волю организма и поддерживать равновесие. Если палец болен, он не может служить руке и через это своему телу. Он не является частью всеобщего целого. Он отдельный, отделенный. И вот состояние эго, аханкары, эгоистичность – это отделенность, это своего рода болезнь. То есть сансара – это болезнь, двойственность – это болезнь. Следование за волей эго, желание – это болезнь. Но когда возникает джняна, мы постепенно исцеляемся от этой болезни. И садху – это те, кто выздоравливают, вступили твердо на путь выздоровления. Тот, кто идет путем единства, путем познания божественного, путем самоотдачи божественной и служению божественному. Другими словами, если все есть брахман и вы есть брахман, то чему еще служить? Чему еще отдавать себя? Естественно, брахману, естественно, божественному. Ведь истина Адвайты утверждает, что все наши тела – это части брахмана. Итак, Васиштха говорит, если ты знаешь, что двойственность – это проявленная иллюзия, ты знаешь абсолютного брахмана. Если ты знаешь, что это не я, понимается нереальность чувства эго. Отсюда возникает непривязанность к нему. Просветление приходит как акт самоотдачи, без усилия, отрешение от эго. Оно не приходит как акт усилия, усиления эго, исследования цели эго. Для эго не существует просветления в принципе. Для эго могут быть ситхи, для эго могут быть временные наслаждения, реализация сил, власти, некоторой мудрости. Но просветления для эго быть не может. Для мага не бывает просветления. Для мага бывают ситхи, сверхспособности. Даже бессмертие определенное. Для него могут быть управление реальностью, силой своего эго, привлечение разных сил. Но просветление приходит не для мага, оно приходит для садху. Потому что садху идет путем самоотдачи себя божественному. Он старается не отделять себя от божественного. На каком-то этапе он говорит Богу, не моя воля, а твоя. Не я, но ты. Я не свой, я Божий. Когда он приходит к этой точке, его путь кармы заканчивается, начинается лила. Постепенно божественное его начинает подхватывать, благословлять, благословлять, благословлять. До тех пор, пока мы держимся за эго, благословение невозможно. Когда происходит сдача эго, капитуляция, отказ, самоотдача, тогда вся жизнь становится непрерывным благословением. И именно вот это благословение растворяет нашу карму и дарует просветление. Иначе невозможно. То есть говорят, просветление не достигается. Оно дается как милость. Но надо к этой милости себя подготовить. Просветление дается Богом, Бхагаваном. Оно не дается ахамкарой. Оно не дается усилием, даже тапасом ахамкары. Оно дается божественным. Но тапас нужен, чтобы предстать перед божественным. Чтобы призвать это божественное благословение. Я воистину есть великий брахман. Когда понимается эта истина, индивидуальные проявления всего сливаются в этом понимании. Когда постигается вся несостоятельность понятий «я» и «ты», возникает понимание истины, и ты постигаешь, что все это воистину есть великий Брахман. Итак, что происходит после самоотдачи? После самоотдачи больше не остается никаких вопросов. Больше не остается никаких претензий. Больше не остается никаких целей личного эго. Больше не остается никаких желаний личного эго. Кроме как желание проявлять божественное, служить божественному, соединяться с божественным. Больше не остается никаких надеждов и страхов. Шри Рамане Махарши приходили его ученики и говорили, он им советовал, отдайте все Богу. Они говорили, мы отдали все Богу, но результата нет. Он тогда говорил, значит вы, откуда возникает, почему этот вопрос возникает, если вы все отдали? Они говорят, мы отдали все, но реализации нет. Рамана Махарши говорит, почему вы спрашиваете о реализации, если это уже дело божественное, это не ваше дело, вы все отдали Богу, вы больше не должны ожидать реализации, желать ее. Полностью предоставьте все божественному, почему у вас еще надежда и страх вас одолевают, значит вы не отдались, как говорите. Это только на словах произошло. После истинной самоотдачи больше нет личных планов, больше нет целей. Это представьте, если человек служил сам себе, работал на себя, и внезапно он приходит в какую-то очень богатую, могущественную корпорацию, устраивается на работу. И ему говорят, теперь все твои проблемы материальной жизни решены. Ты получаешь пожизненный социальный пакет, но ты служишь полностью корпорации. Но тебе не надо больше заботиться о материальных делах, мы все решим, мы тебя обеспечим, все. В духовной жизни есть духовная реальность духовной вселенной. Когда происходит самоотдача, сама вселенная начинает заботиться о душе человека, о ее смысле, ценности и цели. Но душа при этом не теряет индивидуальность. Джива не теряет своего понимания, функции, личности. Напротив, все это только развивается и расцветает. Но при этом она подчиняется Всевышнему Источнику. Джива является очищенной формой Высшего Я, функцией, проводником Божественного. В учении есть основа, путь и плод. Основа описывает состояние Брахмана. Путь описывает то, как нам надо идти к пониманию Брахмана, к воссоединению с ним. Плод описывает достижения, знаки, признаки реализации. Самбандха, Абхидея, Прайоджана. Вот основа, когда вы изучаете философию Веданты, в ней описывается недвойственный Брахман. Вам нужно размышлять много об основе, что есть Брахман, каковы его признаки. В чем разница, есть ли разница между душой и абсолютом? Путь означает, как мне именно надо понять Брахмана. Как мне надо именно медитировать, как созерцать. Как действовать в поведении, какие методы применять. Все это путь. Плод означает, вы примерно начинаете понимать свое будущее, свой сценарий. Куда вы движетесь? Какие знаки реализации? Например, есть 7 джняна пхумик, 7 земель мудрости. Есть 16 кала. Есть 3 главных типа освобождения. Салокья, Саруппья, Саюджья. Есть реализация 3 божественных тел. Тело мудрости, иллюзорное тело и тело проявления. Все это плод. Во всем этом надо разобраться, чтобы четко поставить верные цели в жизни и затем идти к ним. Что такое путь? Путь включает в себя воззрение, медитацию и поведение. Воззрение означает, что вы сформировали понимание недвойственности, а затем держитесь его как объекта своей веры. Сначала мы формируем умственное понимание недвойственности, затем это становится нашим непрерывным поддержанием. Это воззрение. Истинное «Я Брахман» – это значит воззрение. Например, однажды я ехал с одной матаджи, которая изучала Адвайта Веданту. Мы начали с ней разговаривать, и я ей так говорю: «Ну, вы же стремитесь обрести пробуждение, стать Буддой». «Я уже Будда». Вот это чувство «я уже Будда», вот это понимание, это воззрение. Однако его недостаточно. Если вы ничего не будете делать, скажете «я уже Будда», то ваше воззрение не будет не иметь никакой силы, никакой реализации. В воззрении все мы есть брахман. Это аксиома Адвайта Веданты. В том числе и собака Сева. Она тоже есть брахман. Она имеет право так сказать. Сева – полноценный член санги. Она имеет право на воззрение так же, как и люди. Может сказать, не может, ахам брахмасми. Но она по закону имеет право на воззрение. Но при этом она все равно остается ограниченной. Она просит еду, мерзнет от холода, пребывает в своих ограничениях собаки. Таким же образом и человек – когда он овладевает пониманием воззрения и говорит «я есть брахман», это ничего пока не решает. Это только дает право на практику, понимаете? А есть множество молодых людей, которые прочитали много книг по Адвайта Веданте и потом думают: «коль я есть брахман, а зачем духовная практика? Уже все совершенно, наслаждайся, развлекайся и будь брахманом». Это большая глупость. Я вам так скажу. Потому что можно упустить драгоценное человеческое рождение и ничего не реализовать. Потому что воззрение не дает никакой реализации. Оно дает право на реализацию. Это разница большая. Воззрение – это просто семя. Ну, например, если вы хотите есть, получить какие-то плоды, вам дают семена. Вы хотите яблок, вам дают семена. Но семена – это еще не сами яблоки. Вы не можете есть семена. Вы должны их посеять, удобрять, вы должны вырастить дерево, и затем на них появятся яблоки, и тогда вы сможете их есть. Воззрение – это семя, но нельзя его путать с плодом. Тот, кто путает с плодом – это невежество. Есть множество живых существ. Все они в воззрении являются Буддами, все они являются пробужденными. Но пробужденные ситхи и Будды пошли одним путем и в поведении, в относительной энергии реализовали воззрение. А другие живые существа так и не реализовали воззрение, они остаются в кармах и в реинкарнации. Итак, кроме воззрения существует поведение, относительные измерения, и существует медитация, то есть практика осуществления воззрения. Когда мы осуществляем воззрение в своей жизни, делаем его непрерывным, это перерастает в медитацию и созерцание. Например, вы поддерживаете санкальпу атмавичара, санкальпу сон, шамхави мудру, стараетесь не отвлекаться в повседневной жизни. Все это практика медитации, осознавания в контексте пути. То есть это не только ваше воззрение, это и осознавание. В воззрении вы верите, что вы есть брахман. Вы верите, что все есть брахман. Но в осознавании вы должны работать с этим. Вы поддерживаете санкальпу, поддерживаете созерцание. Кроме этого, есть поведение, это относительное измерение. Это способ применять учение, жить в соответствии с учением, работать с методом. И в учении мы всегда разделяем эти вот тонкие вещи, учитываем, что воззрение – осознавание и поведение – это разные вещи. Джняна, тхьяна и крия. Воззрение при этом бывает двух типов. Крия джняна – это воззрение, которое мы прочитали, услышали от кого-то, но не реализовали. Шудха джняна – это воззрение, которое стало нашим пробуждением, просветлением и реализацией. Вот чтобы осуществить шудхаджняну, нам нужно осознавание и правильное поведение, выбор упая, метода, тапасья, аскеза, практика вичары, вивеки и вайраги. Тогда это будет возможно. В некоторых текстах есть такое выражение: «Тот, кто говорит неготовому человеку о природе брахман, он совершает грех». В буддийских текстах я нашел аналогичное выражение. Там говорится так, что «говорить с неподготовленными людьми о пустоте всего сущего – это совершать негативное кармическое деяние». Мы в лай-йоге говорим об этом сразу. Но мы сразу оговариваем разницу между воззрением и поведением. Воззрением, осознаванием и поведением. Что пока это не одно. Наступает время, когда гуру своему ученику начинает говорить о соединении воззрения и поведения. На определенной стадии реализации, напротив, надо не разделять воззрение и поведение, но соединять. Но это не сейчас. Это после самадхи. После просветления. Если мы попытаемся это делать сейчас, мы совершим ошибку. Что есть истина? Я не имею никакого отношения к страданиям, действиям, желаниям и непониманию. Я нахожусь в спокойствии, свободный от страданий. Я есть брахман. Такова истина. Я свободен от всех недостатков. Я есть все. Я не ищу ничего и ничего не покидаю. Я есть брахман. Такова истина. Очень важно запомнить эти слова. Это прямые наставления Васиштхи о воззрении. Вот этим воззрением надо пропитываться вновь и вновь. Вы совершенные существа. Вы чистые, святые, божественные души. И ваши души не отдельны от абсолютной истины, от брахмана. И вы не станете когда-то чистыми, святыми, божественными душами в будущем, после многих лет аскезы, очищения. Вы ими уже являетесь. Надо принять этот как факт. Надо привыкать к этому факту. Надо верить в него, углубляться и медитировать на это. Вы уже совершенные, божественные, чистые души. Вы люди только по названию, по телу, по карме этого мира. Это временно. Сейчас вы люди. Но не считайте, что вы люди навсегда, и что именно быть людьми – это ваше предназначение. В глубине вы уже сейчас чистые, божественные сущности, и ваша природа – пустота и недвойственность. И вот утверждаться во зрении – это привыкать к такому состоянию, уверяться в нем. И в тапас, садхану, практику методов, надо вершить из этого понимания. Если вы будете думать: я страдающая душа, я ограничен в сансаре, и примите это как воззрение, вы снова совершите ошибку. Вам не надо так думать. Вам надо думать: я бессмертное, неограниченное существо, я есть брахман. Но это пока воззрение. Вот я страдаю в сансаре, я ограничен, надо относить к поведению, но не к воззрению. А к воззрению надо относить вот эти слова Васиштхи. И надо понять, что есть воззрение, что есть поведение. Правильное соотношение воззрения и поведения примерно такое. Я есть брахман, я есть абсолют. Я есть бессмертная, божественная, святая душа, неотделимая от брахмана. Но вот в поведении почему-то я ограничен. Такой парадокс. Но вот в поведении я почему-то страдаю, почему-то еще надо мной власть имеет время и пространство. И вот для того, чтобы в относительном измерении эту несправедливость восстановить, я буду практиковать, я буду выполнять тапасию, я буду обучаться. Потому что какая большая разница, какой диссонанс. Во зрении я безграничный, божественный, чистый, недвойственный брахман, а в поведении такой ограниченный человек. Смертный, перерождающийся. Это как бы несправедливость. Поэтому я буду устранять эту несправедливость, опираясь на силу веры в воззрение, опираясь на силу слов Васиштхи, Дататреи, на силу Адвайты. То есть Адвайта должна вам даровать вдохновение и силу в воззрении. И если мы понимаем, как действовать, то мы не совершим ни ошибку потери действия в осознавании, ни в падении в нигилизм или этернализм. Я свободен от всех недостатков. Я есть все. Я не ищу ничего и ничего не покидаю. Я есть Брахман. Такова истина. Я есть моя кровь, плоть, кость, тело, сознание, ум. И я есть Брахман. Такова истина. Я есть основа. Я есть луна, солнце и все пространство. Я есть все здесь. Я есть Брахман. Такова истина. Я есть травинка. Я есть вся земля. Я пень, лес, гора и океаны. Я есть недвойственный Брахман. Такова истина. Я есть сознание, на которое все нанизано, и благодаря которому все занимаются тем, чем занимаются. Я – суть всех вещей. Такова истина. И эти слова нам надо как бы в душе своей запомнить и вписать их золотыми буквами. Их надо принять не просто к сведению, их надо принять как самый главный принцип веры и опоры, как свой символ веры. И вновь повторять его, напоминать и настраиваться на них. А потом, используя силу этих наставлений в поведении, в относительном уже, реализовывать смысл этих слов. Поэтому, когда вы размышляете о страданиях в сансаре, законе кармы, непостоянстве, выполняете базовые практики, вы размышляете об относительной стороне этого. То есть вы примерно держитесь воззрения адвайты, а в относительном измерении размышляете, как это я недвойственный брахман и попал в круг рождения и смерти, как это я недвойственный брахман и страдаю, рождаюсь, испытываю неведение. Несомненно, это неверный ход вещей, и я должен это изменить. Вот для этого нужна садхана. Совершенно определенно, все существует в брахмане. Все вещи выходят из него. Все есть брахман. Он вездесущ. Он единое я. Он истина. Подобная практика, когда мы размышляем об абсолютной истине, называется брахма-вичара. Брахма-вичара означает, мы направляем свой ум не на свое «я», а на Бога, на абсолют. Существует три способа выполнять брахма-вичару. Первый – аналитический, с опорой на концепции. Когда вы с помощью ума выполняете анализ абсолютных качеств мироздания, анализ пара-брахмана. Например, вы размышляете так. Брахман – это Всевышний источник всего. Это метаразум, лежащий в основе Вселенной. Тот, из которого исходит творение, поддержание, разрушение Вселенной. Из которого исходят все боги, гуны, тамас, раджас и сатва. Пять элементов. Он есть сад Читананда, нитьем, парипурном, бытие, сознание, блаженство, вечность, всеобщая полнота. Он есть Шивом, Сатьем, Адвайтом, благо, истина, единство. С помощью анализа вы все больше и больше проникаете в сущность Брахмана. Брахман вне времени, вне пространства, вне гун, качеств, категорию, непостижимый, непознаваемый умом. За пределами времени, вечный, бесконечный. Когда вы достаточным образом настроились на принцип абсолюта, вы переходите к второму типу размышления, медитации. Это называется медитация с опорой на спанду. Вы уже не размышляете логически об абсолюте, но в уме есть некоторая викальпа, мысленная активность. И с помощью этой викальпы, которая не оформляется в слова, но существует как тонкое намерение, вы все глубже, глубже проникаете и дальше выполняете вашу вичару. И вот такое проникновение в абсолютную реальность называется брахма-вичара. Вы исследуете, 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 и этот дух исследования у вас не затухает ни на миг. Это как ваше пламя, как ваша молитва души к Богу. Она постоянно проникает, проникает, проникает. И вот такая Проникающая активность вашего сознания, которая исследует абсолютную истину, когда вы находитесь в созерцательном присутствии, называется сахаджа-спанда. Говоря простым языком, это пламя вашей молитвенной устремленности, вашей души к Богу. Важно овладеть этими двумя типами брахмы-вичары. И непрерывно следовать пути брахмы-вичары, когда вы занимаетесь медитацией маха-шанти или созерцательной практикой. Сахаджа-спанда – это особая вритти, особая активность колебания вашего сознания, которая словно язык пламени устремляет вас к абсолютной истине, к Богу. Это подобно вашему внутреннему воину, который бежит через лес, на которого пытаются нападать дикие звери, он одолевает этих диких зверей и все время стремится к своей цели. Таким же образом, вы должны породить такую сахаджа-спанду, такую тонкую, проникающую волевую активность вашего сознания, чтобы она не прекращалась ни на миг в процессе вашего созерцания. Все это тонкости учения вичары. Вичара – исследование, исследование, исследование. Сначала аналитика, анализ, потом вичара с опорой на спанду. И когда вы преуспели в вичаре с опорой на спанду, постепенно всякие вритти исчезают, всякие колебания ума исчезают, наступает полное единство. Вам уже не надо опираться на вибрацию ума, вы находитесь в единстве с силой только самой Бхавы. И это третий способ осуществлять вичару с опорой на Бхаву. Бхава – это мир и ощущение без вритти, без колебаний ума, без викальп, без движения. Бхава – это тоже внутренний огонь, но еще более тонкий, чем сахаджа-спанда.
То есть, вот если правильно понял, то первый способ – это как бы опора просто на брахму, да? Первый способ вичара. Второй – вот сахаджа-спанда, я не совсем уловил, что это значит. Второй способ.
Первый способ – это анализ с помощью логики. Когда вы в уме анализируете, что есть брахман, каковы его качества, каковы мы отношения. Читаете тексты, включаете ум, медитируете. Это первый способ. Второй способ, когда убирается логика, убираются философские рассуждения, термины, но в уме есть чистая устремленность. И эта устремленность имеет природу ума. Манас-шакти. В ней еще присутствует колебание мыслей. Но эти колебания мыслей не оформлены в слова, термины или понятия. Но устремленность есть. Это словно вы молитесь. Например, вы молитесь Божеству, и вы постоянно что-то ему говорите, 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 так? Но здесь вы молитесь без слов. Есть только вритти, колебания ума, и вы все больше и больше сосредотачиваетесь на качествах Абсолюта, чтобы проникнуть глубже и глубже. И вот это сосредоточение и проникновение, эта вибрация называется спанда. Третий способ, когда мысленная вибрация исчезает и остается только бхава. Дивья бхава, которая соединяет вас с абсолютным. Это три способа осуществлять брахма-вичару. Один священник после смерти попал в чистилище. И он узнал, что его сосед, который никогда не молился, попал в рай. И он взмолился Богу тогда. Спросил, почему этот человек попал в рай, а я попал в чистилище? Снизошел то ли божество, то ли ангел. И священник начал предъявлять ему претензии. Я постоянно молился, я постоянно делал то. Я читал молитвы Богу. А почему этот грешник, этот человек попал в рай? Ангел ему ответил, по крайней мере, он никого не доставал. Если наши молитвы эгоистичны, ищут мирского, мы ими только мешаем божественным существам. На них божественные существа не откликнутся. Ну, придут разве что духи какие-нибудь. Но практика исследования Брахмана, Сахаджа Спанда, это молитва без слов. Это и есть способ осуществлять созерцание. Oh.